Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях актер Андрей Мерзликин. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Наше досье.
Андрей Мерзликин родился в 1973 году в городе Королеве Московской области. По первому образованию – радиотехник космического машиностроения. Затем получил высшее экономическое образование. Параллельно окончил актерский факультет в ГИКа. Служил в театре Армена Джигарханяна. На сегодняшний день сыграл более 70 ролей в кино. Женат, трое детей.
Начнем... С главного, наверное. Чего, чего нового у вас происходит в творческой жизни?
Ну, во-первых, в творческой жизни я впервые на радио «Вера», на радио, которое уже вошло в дома, в машины многих моих друзей, товарищей. Я слышал, я получил информацию о том, что существует такое радио путем вот такого сарафанного радио. И как-то сначала думал, что-то такое странное. Потом посмотрю, послушали и думал, о, какое хорошее, наконец, хорошее радио появилось. Поэтому я с нетерпением ждал, когда же позовут. Потом долго не мог найти в своем графике это окошко. И сегодня вот в творческом плане, я считаю, это дебют. Это очень для меня, помимо того, что приятно как человеку, ну, я считаю, что это хорошая, важная возможность и этой части моих слушателей, которые сегодня послушают, поделиться своей искренностью и информационным поводом, который сегодня у меня есть.
Ну, мы тоже рады вас видеть, поэтому давайте сразу к информационному поводу перейдем, потому что вопросов много на самом деле.
Да, но я вкратце скажу, что на экраны, на киноэкраны выходит военная драма, картина под названием «Единичка». «Единичка» — это условное название артиллерийского...
расчета.
Расчета, да. Поэтому, ну, такая вот... На мой взгляд, одна из таких хороших попыток реставрации, реконструкции событий. Фильм сделан по-настоящему близким к тем событиям. Как хочется сказать, богато сделан, то есть продюсеры не пожалеют денег, то есть все взрывается, стреляет, люди находятся на грани какого-то такого пограничного эмоционального состояния.
Полнометражный фильм?
Это полнометражный фильм. Он, к сожалению, почему очень важно анонсировать его слушателям, что фильм выходит в нечестном бою, соревноваться он будет с фильмом «Мир юрского периода».
Поэтому очень сложно, правда, неравный бой.
Сложно заставить зрителя сделать выбор в пользу российской картины. Тем не менее, как «Сталинградскую битву» мы тоже выиграли.
Ну, сейчас на волне патриотизма, вот, которая сейчас поднялась в последнее время, мне кажется, нормальный фильм выйдет и сработает, и зрители пойдут с удовольствием.
Ну, не знаю, я как бы не разбираюсь в волнах патриотизма. Я слышу, что есть такая риторика и затасканность слов. Ура, патриоты, патриотизм и так далее и тому подобное. Я думаю, что зрительский интерес все-таки отождествляет себя с какими-то другими художественными критериями. И все-таки мне хочется, чтобы зритель просто пошел только ради того, что фильм, мне кажется, получился. И я надеюсь на сарафанное радио, потому что мы его показали один раз в Омске. И омская аудитория... Ну, очень хорошо себя проявила, были хорошие отзывы. Как говорится, девушки плакали, мужчины говорили о том, что в фильме есть хорошие, правильные слова.
У вас больше 70 картин уже на сегодняшний день. Вы довольно молодой человек. И...
Да.
Из них большая часть фильмы военные. Вот как так получается, что вот у вас вот эта тематика, или она действительно, ну, ну давайте не будем, я только не знаю, какой эквивалент слову «патриотизм» найти.
Нет, почему? Хорошее слово-то, я просто к тому, что...
Ну, оно затаскано, это
зритель
правда, да.
Не обязательно должен идти на этот фильм, только чувствуя себя патриотом или нет. Я думаю, что здесь все-таки более, как бы, важна художественная составляющая того или иного фильма. Существует риторика очень такого другого наклонения, когда пытается перевернуть как раз отношения отношение к этим самым людям, называя патриотов почему-то лицемерами или люди, которые пытаются на этом какие-то дивиденды приобрести. То есть, по крайней мере, то, что я слышу в эту страшную, по воспоминаниям, неделю 9 мая, когда вот этот крик вокруг Георгиевской ленточки, вокруг марша
Бессмертного полка.
Тут у меня волосы дыбом встают. Я не то, что кого-то осуждаю, я просто даже не мог предположить, что может быть подобного рода дискуссии.
Причем от таких людей.
Да, от таких людей, фамилии которых я даже не ожидал, что я стану их внутренним таким оппонентом, с которым я еду в машине и молча спорю.
Ну да.
И, конечно, я вот только из-за этого...
Судья им бог, мне кажется. А все-таки давайте вернемся. Вот действительно, очень много фильмов в вашей... творческой судьбе, складывающейся военной тематике. Почему так? Вам интересна эта тема?
Но дело в том, что, мне кажется, интерес к этой теме никогда и не угасал. Он и не был исчерпан и в советском периоде, и потом вот эти 20 лет без времени, по большому счету, был такой пройденный без внимания к драме тех дней. Сейчас идет такое, как бы, с одной стороны, наверстывание, с другой стороны, мы, наблюдая о внешней политической ситуации, что творится в мире, просто как никогда понимаем, как важно вспоминать о тех событиях, о тех людях, и как важно хранить эту память, и как важно бороться с этим лжеисториками, которые готовы перевернуть сейчас с ног на голову все исторические события, все понятия, понимания, и готовы просто, скажу громко, просто своровать лично у моего деда ту самую победу. А это невозможно сделать конкретно у меня, потому что у меня в памяти она останется, поэтому я чувствую перед собой, хотя бы во внутреннем мире, перед своими детьми, перед своими друзьями отстоять эти самые понимания, очень важные для меня, и поэтому для меня очень важно участвовать в подобного рода фильмах. Во-вторых, мне кажется, в стране нет такого большого, более большего, скажем так, информационного события, которое бы объединило от Камчатки до Калининграда. Все-таки Великая Отечественная война – это такой мощнейший такой исторический артефакт, который... Говоря о котором, мы понимаем, вообще о чем идет речь. Я не могу предположить, что ни 90-е с игмедитизмом так не объединят нацию, ни фильмы про медицину не объединят так нацию. Что сейчас может быть? Только вот внешнеполитические, геополитические игры на волне драмы в Украине? Или что может сейчас быть? Мы не можем, мне кажется, больше
дискутировать. Может быть, что-нибудь культурное, еще какое-нибудь культурное.
Хотелось бы верить, что-нибудь культурное.
Да,
понятно. Хотелось все-таки, чтобы великие праздники нас объединяли, помимо Дня Победы, такие как там Пасха, Рождество.
Конечно, они объединяют, да, объединяют. Но все-таки вот такого мощного, как...
Да, 9 мая, День Победы.
Это атомный праздник с его большой энергией, когда вот в этом году просто с этим бессмертным полком, просто, мне кажется, я вот сидел, даже поверить не мог, насколько это может эмоционально точно выражать то, что находится внутри. Я, например, до сих пор сожалею, что по своей неинформированности не смог быть там в этом полку. Я уверен, что я не один, и это количество народа было бы в два, и в то, и в три раза больше. Просто не все обладали теми самыми знаниями о том, что вот можно сделать... Хотя вот моя теща, как это принято говорить, мама моей супруги, они живут в городе Видное, в Подмосковье. Они каждый год так поступают. Только это всегда выглядело немножко одиноко. Она делает вот эти фотографии большого размера, прикрепляла их к такому определенному шесту. И я всегда говорю: Татьяна Павловна, какая ты молодец. Я говорю, всегда это выглядело очень так удивительно. Но тогда было вот 2-3 человека стояли возле Вечного огня на 9 мая. В этом году уже было 400 человек, только в городе Видное.
Справедливости ради, надо сказать, что даже попытки преподнести это все как инсценировку впоследствии, они выглядели совершенно беспомощно, потому что у каждого есть, я думаю, не один десяток живых знакомых.
Палка летит в плодоносящее дерево.
Ну да.
Поэтому слава богу, чтобы мы не забывали, зачем и для чего, и куда мы идем, для чего мы это делаем, и не заблуждались в своей искренности. А то, что будут подобного рода нападки, я даже уже как-то и не сомневаюсь. И не сомневался, вопрос, кто на чьей стороне выбирает какую риту. Если тебе выгодно видеть во всем этом лицемерие, значит, это твой внутренний и внешний мир, ты веришь в лицемерие. Вот, а мне кажется...
Ну, это как каждый по себе судит.
Да, ну, я просто не хочу тоже их осуждать, этих людей, потому что, я думаю, все еще у них впереди, ситуация может измениться. Как говорится, Господь милостив может перевернуть в любой момент историю так, что и эти люди станут впереди планеты.
Ну, Андрей, ты не поспоришь.
Хотелось бы вот в продолжение темы спросить. Некоторые критики пишут, кинокритики, что не очень-то убедительно молодежь и снимается в военных фильмах, потому что они не нюхали, они не знают, что это такое.
Молодежь вообще очень убедительно снимается сейчас.
А вот предыдущее поколение... И тут действительно можно вспомнить таких мастеров, как Георгий Жонов, Анатолий Папанов, Михаил Ульянов, Владимир Этуш.
Баталов.
Это люди, которые действительно были на войне. Анатолий Дмитриевич вообще вернулся инвалидом. Зиновий Герд. Вот они понимали, о чем... Они понимали, про что они играют, да? Вот. Согласитесь ли вы с мнением этих критиков относительно того, что вот молодые актеры, они вот этого пороха военного не нюхали, поэтому они вряд ли могут себе представить, что это такое, и поэтому их игра недостоверна?
Согласен, но тут две стороны одной медали. В первую очередь, тот необходимый фонд того правильного, нужного кино, оно уже снято, и он есть. И при любом желании мы имеем уже легкую доступность для того, чтобы посмотреть эти фильмы. И фильмов этим достаточное количество, начиная с фильма «Они сражались за Родину», где просто приближенная по-настоящему драматическая картина, приближенная к событиям тех дней. И, конечно же, нам сложно было бы вступить с ними в некий, даже уж не спор, хотя бы в дискус какой-то такой творческий. Но, тем не менее... Молодые рассказывают для молодых. Кино вообще это вид искусства, который созидают молодые. Кино это такой вид спорта молодых. Поэтому это неплохо. Я считаю, что наоборот очень хорошо, что они пытаются пересматривать, пересказывать фильмы для, скажем, для своих сверстников. Конечно, у них получается их представление. И это представление, как правило, держится на совершенно малом отсутствии информации. Они не информированы, они невежественны в этих вопросах. Иногда люди принимают какие-то спорные стороны. Ну и так далее, и тому подобное. И очень сложно поверить в этих героев, очень сложно поверить в этих людей, особенно когда они выходят в выглаженных формах. Это очень странно видеть.
С белоснежными зубами.
Ну, грубо говоря, да. Лица, конечно же, сильно отличаются. Даже достаточно посмотреть как короткие эпизоды кинохроники, и ты думаешь, это вообще, конечно, другие люди. А если брать рассказы наших дедов и фотографии наших дедушек, то, конечно же, я понимаю, что и внутренний мир тоже сильно отличается. Очень сложно быть сердечным.
Это что значит?
Но, вы знаете, при всей драме, которую мы пытаемся рассказывать в военных картинах, все-таки самое важное рассказывать то, что люди до последнего все были очень сердечными людьми. Не было практически такого повального ожесточения сердец. Они ненавидели войну. Они ненавидели тех людей, которые стали ее инициаторами. Но сами люди, их нельзя обвинить в жестокосердии. Наоборот, количество и примеров, и количество каких-то чудесных преображений человеческих, когда люди через эту войну становились гораздо лучше, чем они были сами в начале этого пути. То есть война многих преобразила именно в христианском смысле этого слова, хотя совершенно не это подразумевалось в их судьбе, в жизни этих тех самых людей. И количество примеров множество. Сколько я читал, смотрел и по рассказам близких же опять своих, родственников, дедушек, братьев, отца моего. Конечно, это удивительные вещи, которые я наблюдал, потому что это сложно найти сейчас человека, который вот так бы относился. Сейчас нас война раздражает только на уровне того, что она разрушает наш комфорт. Мы живем в таком удобном, мы пытаемся создать тот самый мир, в котором мы могли бы легко распределиться, нам было бы удобно жить или там, воспитывать детей, ну и вообще какие-то ряд удобств, которые нам помогают быть самими собой. И любое разрушение этого мира нас приводит в некую агрессию или в некое выводит из состояния равновесия.
Странно, да? Хотя должно успокаивать.
Да, должно успокаивать, да. А тут неожиданно вот такого рода драма обрушивается, и люди становятся лучше. Вот я не знаю, может быть, в этом есть какой-то более высший смысл, но об этом, конечно, можно было бы подискутировать, пофилософствовать, но боюсь, конечно же, что не все обладают теми самой информацией, знаниями. Но вот я близок, внутренняя моя философия близка к такому какому-то высшему пониманию, и думаю, что не один я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях актер Андрей Мерзликин. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, вот о чем. Давайте немножко отмотаем время назад. И вот жил по себе, поживал Андрюша Мерзликин в городе Королёв Московской области, который получил образование радиотехника космического машиностроения. Кстати, между прочим, может быть, космическая промышленность много потеряла. Сейчас эти протоны падают, может, вас
не
там...
Не напоминай.
Вот. А потом вы получили высшее экономическое образование. И вдруг произошло что-то, и Андрей Мерзликин оказался во всесоюзном государственном, во Всероссийском государственном институте кинематографии.
Да, ну так оно и произошло. Больше к этому, в принципе, добавить нечего, кроме того, что в 92-м году, когда я закончил технику космического машиностроения по специальности радиотехник, космическая промышленность в какой-то степени прекратила свое существование. То есть, по крайней мере, заводы, которые обслуживать которые мы, молодые специалисты, должны были бы, они стали выпускать кухонные комбайны «Мрия» и скороварки. И, в принципе, у каждого жителя города Калининград, тогда он еще так назывался, дома обязательно был выше названные два таких вот...
Агрегата.
А ими, видимо, зарплату давали.
Да, да, зарплату. Это те самые времена.
И премию тоже ими.
Печальные. Причем я вспоминаю их с радостью, никто так не говорит о том, что, о, Господи, как мы страдали. Нет. Но действительно, это были тяжелые времена, и та самая космическая индустрия, она почила тогда.
Потом высшее экономическое образование. А я-то все докапываюсь. Что за перелом такой произошел?
Ну,
что вы...
бывает такой перелом, когда все-таки молодой человек ищет все-таки занятия тем, чему интересно было бы заниматься. То есть, грубо говоря, если внутренний камертон все-таки еще такой работает, еще нет такого, что голова победила. Хотя голова очень хотела победить, тогда было очень выгодно стать менеджером. Было совершенно новое слово, вот это менеджер, или как говорили.
Эффективный менеджер.
Да, и я поступил именно на курсы менеджмента, высшее экономическое образование, и очень хороший факультет, и очень хороший у нас был декан Лев Борисович Сульповар. Эту фамилию я не зря говорю и вспоминаю, потому что именно благодаря его благословению я и принял решение все-таки попробовать поступить в ВГИК. Потому что те творческие нотки, которые были во время его лекций, удивляли меня. Потом я уж перестал удивляться, когда узнал, что он арбатский парень, что он учился в одном классе с Державиным, с Михаилом, что он сам до сих пор жалеет, что зря он не попробовал поступить, и, возможно, в душе был тем самым большим артистом, и это складывалось его в лекциях по экономике, когда он мог остановить и неожиданно цитировать Пушкина, Лермонтова, любого поэта, или наоборот, нас выявить наше невежество, спросив, откуда, что это, а может быть, кто-то процитирует. Это всегда перемеживалось этим. И когда я летом пришел к нему и сказал: Лев Борисович, вот такая история, я решил попробовать свои силы в творческом вузе, о существовании которых я узнал, накануне. И совершенно не предполагал, что такие институты существуют. Поехал в Москву, проверил. Да, действительно стоят, даже они стоят крепко. Кажется, даже их 5 таких институтов. И он сказал: давай, дерзай, Андрей. Ну, так оно и случилось. Я хоть, конечно, никуда и не поступил, но 1 сентября все равно пришел уже во ВГИК, зашел в аудиторию с ребятами, с которыми я сдружился за время поступления. Ну, и просто ходил в гости к ним. Ходил так долго, что через месяц они меня выбрали старостой группы.
А вы при этом не числились в списке группы?
Да, в списках не
числился.
Не значился.
Как интересно.
Ну да, потом так случилось, что вот это мое... Это даже не было, скажем, нахальством. Это просто было такое желание. Не хотелось расставаться с этими ребятами, с этими знаниями. Для меня, конечно, было удивительно. Это открылся новый мир. По крайней мере, в том поселке, поселок Передовая Текстильщица, где я жил, конечно, совершенно не было этого даже намека на этот мир, о том, что молодой человек, парень мог с другим парнем вечером декларировать стихи под те же самые чайные напитки, но только говорили совершенно на другие темы, спорили о Достоевском, которому, оказывается, мало знали, что это другой Достоевский, не тот, который нам преподавали в школе.
В равной степени, как
да,
и Гоголь.
Что да, не тот Чехов, что это не тот Бюст, что это не тот интеллигентный человек в пальто. А когда начинаем читать его письма, когда этот автор вскрывается через письма, что в нем это был живой человек, и в этих письмах он даже более Чехов, чем тот, который мы иногда в силу невежества не можем до конца понять, читая его рассказы или его пьесы. Даже до сих пор они считаются, эти пьесы, неразгаданными. И требуется, наверное, те знания, та информированность, которую обладал сам автор. Но насколько это интересно в этом разбираться, особенно, если ты молодой, дерзкий, и что существуют эти ребята, перед которыми не то, что не стыдно, а что, наоборот, оказывается, это так здорово, и я вот открыл этих, и меня не хотело расставаться, поэтому мое вот это желание, мое стремление позволило, значит, как мастеру курса Евгению Арсеньевичу Киндинову сказать эти слова, допускай, ну, то есть ему понравилось это дерзновение, то, что все-таки одни должны заниматься, а другие раз хотят, то есть степень моего хотения ему...
И он сказал, допускай ходит?
Допускай ходит. Я был вольнослушателем, а потом так случилось, что один мальчик не смог продолжать обучение в этом, освободилось это самое место, и я как-то так в хорошем смысле по автоматическим путем занял. И стал студентом в ГИКа, чем самым уже как бы поставил точку. Но и Лев Борисович Сульповар, и родители настояли на том, чтобы все-таки я закончил высшее экономическое, и в два первых курса в ГИКа, это были два крайних курса высшее экономическое образование. У меня было по две зимних сессии, это было по две летних сессии, это было нарушение закона Российской Федерации о том, что гражданин не имеет права два дневных высших образования получать. Тем не менее, я метался как белка в колесе, и даже еще наглым способом сам написал диплом, не списывая, а просто сделал предложение, то есть ряд предложений по ткацкой фабрике, которая находится у меня под окнами, и взял в разработку те данные, которые предоставило мне руководство моей ткацкой фабрики. И, кстати говоря, тоже, что мне очень понравилось, то, что ткацкая фабрика братьев Сапожников, это двоюродные братья Станиславского, они жили вместе, Любимовка, открылся путь у меня в чеховский мир, я был в том самом месте, где Чехов, пил чай, в кавычках, со Станиславским, где они впервые обсуждали пьесы, будущие постановки, где был заказан первый бархат и атлас для пошива того самого занавеса МХАТ имени Чехова, который до сих пор висит. Он был сшит на ткацкой фабрике поселка Передовая Текстильщица, диплом по которой я в свое время написал. И мне это казалось очень символично.
Это все знаки.
Знаки. Я воспринимал это как... Я еще тогда не был человеком близким к тому, чтобы размышлять о высоких каких-то материях этих знаков. Тогда я просто для меня они были такие как бы вот знамения. То потом я уже, наверное, стал понимать, что просто Господь милостив и увидел целый путь из этих знаков и не мог не прийти однажды и в церковь.
Андрей, скажите, пожалуйста, мы к этой теме вернемся еще чуть попозже. Скажите, пожалуйста, а кто ваши однокурсники?
По ВГИКу?
Да.
Ой, знаете, замечательные артисты, если брать. У нас хороший был, как говорится, курс. Может быть, не все до конца знают друг друга. Ну, вот Александр Бухаров, он исполнитель главной роли в фильме «Волкодав». Это Владимир Капустер, сыгравший главную роль в фильме «Завещание Ленина» по шаламовским рассказам, был номинирован на «Золотого орла». Это Лена Ксенофонтова. Это замечательная артистка Оксана Коростышева. В фильме «Дура», помните такое про юродивую такую девочку, которая со странностями, но с чистой душой? Сейчас могу, наверное, сбиться, забыть. Но нет, у нас хороший курс, у нас многие артисты стали театральными артистами и скорее, наверное, более известны театральному миру, чем вот экран.
Театр тоже был в вашей жизни. Вы ведь несколько сезонов проработали у Армена Борисовича Джигарханяна в его театре.
Да, 8 лет.
8 лет. И как получилось так, что вы не работаете? Это первый вопрос. И не жалеете, что нет в вашей жизни сейчас театра? Я понимаю, что это совсем разные виды искусства, кино и театр. Говорить об этом можно и писать, уж да, сколько работы написано, говорят, бесконечно долго.
Да, это две разные стороны, тем не менее, слава богу, одной медали. Театр и кино очень имеет один корень и одну смысловую нагрузку, но степень производства, конечно, иные, и степень значимости в жизни либо актера, либо режиссера, конечно, иные. Невозможно актеру быть без театра. Театр в моей жизни, слава богу, есть, просто мы говорим о репертуарном театре. И это было бы здорово, если бы он сохранился бы. Но та студийность и та труппа, которая образовалась в момент постстуденческого, когда Армен Борисович, как в том зоопарке, каждой твари по паре собрал совершенно великолепнейших разных артистов, которые позволили нам самим и другим людям называть нас одной из лучших трупп на тот момент, хотя мы находились далеко от центра, метро «Университет», тем не менее это позволило тому, что мы создавали ряд ярких спектаклей, на которые даже театр «Фоменко», театр-студия «Фоменко» приезжали всей труппой для того, чтобы посмотреть, допустим, те же «Три сестры» в нашей постановке. Это именно любопытно, как мы обходимся. То есть это было то мгновение, это чудо. Но потом произошло то, что невозможно объяснить ни нам самим, ни тем более по радио, рассказать эту историю. Как-то вот оно постепенно, в течение какого-то быстрого времени эта студия прекратила существовать, артисты разошлись, и в этом не было какой-то конфликтности, просто это перестало существовать. Скажем так, большинство спектаклей нашего репертуара Армен Борисович в едином порыве в какой-то один вечер снял с репертуара, и мне позвонили и сказали, что вот из 8 названий у меня в репертуаре больше ни одного. То есть, как бы мое нахождение в театре стало автоматическим.
Бессмысленно.
Хотя еще 2 года надеялся, что мы, может быть, создадим что-то новое. Тем не менее, я уже стал востребован в кино. Ну, и как уже стал молодым отцом, уже много-много забот. И я как-то получил предложение работать уже у Деклана Доналана в тех же «Трех сестрах». И я объездил за 5 лет с Декланом практически весь мир. Потом вот играл спектакль «Фигаро» в театре «Балтийский дом» в Петербурге. Тоже у большого режиссера Вити Крамера. Ну, получился такой, как бы у меня в кино какое-то проявление. Поэтому для меня этот переход был очень мягкий, что нельзя сказать, скажем, о ряде моих коллег, для которых театр – это практически стопроцентное все. Для них это очень тяжелый был момент, потому что когда нет эквивалента замены, какого-то сублимации творческой, это переживается тяжело.
И немногие выдерживают.
Не все выдерживают, да, согласен. А так, попытка найти себя в другом репертуарном театре, я все-таки сравнивал это как найти новую семью. Очень непросто было в первый день согласиться влиться. Разовые предложения я получил, это я так работаю с Максимом Сухановым в театре «Вахтанг» на разном. То есть у меня спектакль, где мы с Максимом Сухановым играем пьесу Пинтера «Предательство». Меня это вполне устраивает. Для этого не обязательно идти и вот как бы быть...
Жить в этом театре,
жить
доме,
в этом,
да?
Театре. Да, хотя я дружу и многих артистов знаю, я понимаю, что они даже были бы, наверное, возможно, и рады бы увидеть меня в своей семье. Но почему-то я вот этой студийности, которую я пережил, вот этой молодости, когда ты рождаешь театр, как-то вот до сих пор еще немножко такое святое чувство к этому есть.
Мы вернемся к вам через минуту, не уходите далеко, будем вместе продолжать беседовать с Андреем Мерзликиным. Вы слушаете «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
«Светлый вечер» на радио «Вера».